Лекция четвертая. Ясновидение. Ворота не скрипнули. Прежде чем идти на встречу с Тамаром, я наложила на бутыль два заклинания. Первое придавало содержимому вкус и запах вина. Я очень надеялась, что оно продержится хотя бы до третьего глотка. Иллюзии всегда были моим слабым местом. Пару ему составили маскирующие чары, призванные скрыть от не слишком дотошных магов учиненное над бутылью колдовство. Чарами я заслуженно гордилась, самостоятельно раскопав и расшифровав формулу в одном из старинных библиотечных фолиантов. Конечно, как только первое заклинание даст трещину, чары тоже рухнут, но это уже не будет иметь значения, и если Алмит не сумеет навскидку отличить настойку от заговоренного сока, я честно заработала те 5 кладней. Не стоит забывать и о профессиональном риске. Вычислить адепта по стилю волжбы проще простого, и столь наглый обман вряд ли сойдет мне с рук. К счастью, разумной расы я уже сдала, так что в худшем случае извинюсь и честно пообещаю больше не разыгрывать преподавателей. В школе царила холодная послеобеденная тишина. Лекции уже окончились, экзамены еще не начались. Мои шаги гулко отдавались по коридору. Место встречи, как и положено заговорщикам, назначили на нейтральной территории. На площадке третьего этажа между мужским и женским крылом. Тамара пока видно не было. Я села на широкий подоконник, устало привалилась затылком к мозаичному слюдяному окну и очень скоро начала клевать носом, утомленная ночным бдением в фамильном склепе купца Рюховича, который заподозрил, что его покойный брат – упырь. Упыря я не застала, но где-то неподалеку он все-таки завелся, о чем красноречиво свидетельствовал труп купца Рюховича, обнаруженный у колодца к безутешной радости вдовы, молодой кичливой бабенки. Естественно, с нее мне не удалось требовать ни медика. Тем временем в дальнем конце коридора на женской половине разлилось тусклое сияние, и в нем, как привидение, появилась Риона. Молоденькая пифия-аспирантка медленно и бесшумно плыла по коридору в локте от пола, простоволосая, босоногая, в длинной ночной рубашке, святой горящей свечкой в правой руке и томом «Научные аспекты самогипноза» в левой. Факультет пифии пользовался дурной славой. Поскольку самым значительным, впечатляющим и неотвратимым событием в жизни человека была смерть, ее-то адептки пифии и повадились предсказывать. Ну, добро бы угадывали. Ожидание смерти делало жизнь невыносимой. Стоило кому-нибудь из пифи появиться в коридоре, как он пустел. Возмущение пифи не имело границ. «Как же так?» – вопияли они. «Мы дегустируем ваши отвары, превращаемся леший знает во что, спать боимся из-за ваших упырей, а вы? На ком нам практиковаться?» «На покойниках». «Там уж наверняка», – хором отвечали мы, позорно дезертируя. К сожалению, это удавалось далеко не всегда. Тамар слезно умолял меня не сходить с условленного места, ибо он будет пробегать по нему всего один раз, по дороге на экзамен. Остекленевшие глаза Рионы мне очень не понравились. Судя по ним, пифия находилась в трансе, а это грозило точным пророчеством. С другой стороны, оставалась надежда, что одержимый меня не заметит. Она и не заметила. Проплыла мимо, овеяв фимиамами персиковой воды. Я перевела дыхание и благодарно возвела глаза к потолку, но пифия не была бы пифией, не предсказав какую-нибудь гадость напоследок. Почти исчезнув в темноте коридора, она зависла над фикусом в полоборота ко мне.
«Он ищет власти над смертью», — прошептала Риона, жалко искривив губы. «Но смерть уже идет по его пятам. Замкни круг, девочка».
«Ой, это ты мне? Рион, погоди. Мне бы догнать ее и расспросить поподробнее, пока не прервалась связь с потусторонним миром». Но в другом конце коридора появился Тамар, пыхтящий под тяжестью огромной вазы с цветами. «Принесла?» — на ходу бросил он, кивком увлекая меня за собой. Я догнала адепта, и мы зарысили нога в ногу. «Конечно!» «Отлично! Запихни мне в карман!» Я запихнула, хотя сделать это на бегу было не так-то просто. «В другом твой гонорар!» — сказал Тамар. Я обижала Тамара, и кладни перекочевали в мою ладонь. Адепт резко затормозил перед одной из дверей по левую сторону коридора, шумно выдохнул и, поудобнее перехватив вазу, с отчаянной решимостью самоубийцы объявил. «Ну, я пошел». «Ни пуха ни пера», — привычно пожелала я, распахивая перед ним дверь. «К лешему!» — эхом отозвался адепт, юркнув в аудиторию. Я прикрыла дверь, машинально скользнула по ней взглядом и поняла, что дни мои сочтены. На двери было написано: «Тихо. Идет экзамен. и чуть пониже, на официальном бланке. «Экзорцизмы. Ксан Перлов». Я глухо застонала и, прислонившись спиной к двери, медленно сползла по ней на пол.
«Экзорцизмы! Учитель!»
Малодушно скончаться на месте от разрыва сердца мне, как всегда, не удалось, и на смену страху пришел волчий голод. «Ну, не убьешь же меня, учитель, в самом деле!» А вот на пару деньков засадить в карцер на хлеб с водой и для воспитательно-трудовой деятельности – это он может. Картошки, перечищенной мною за годы обучения, вполне хватило бы на постройку второй школы. Так что разумнее всего наесться впрок и поскорее. Вернувшись в свою комнату, я первым делом полезла в холодильный шкаф. Дощатый ящик, аршин на аршин, изнутри обитый жестью. На нижней и верхней полочках в низких лотках лежал магический лед. Он не таял даже в летний полдень, поддерживая в камере низкую температуру. Каждый вечер его нужно было восстанавливать. Мы периодически забывали это делать, и к утру ящик заливало. Холодильный шкаф предназначался для эликсиров и декоктов, но мы с соседкой по комнате использовали его по принципу «к большой заразе маленькая не прилипнет» и заодно хранили в шкафу скоропортящуюся провизию. Отодвинув в сторону пучок крысиных хвостов, склянку с ногтями утопленников, гниющий укроп и баночку с многообещающей надписью «Яд», я обнаружила тарелку с холодной куриной ногой и спелый помидор. Метнула опасливый взгляд на подругу, которая прибиралась в комнате, и дополнила скудную трапезу куском черного хлеба с маслом и стаканом яблочного компота. Велька испустила долгий, трепещущий, укоризненный вздох. Позволить себе ужасно калорийный хлеб и кошмарно холестериновое масло, запив все это сладким компотом, мог только самоубийца. Велька была помешана на диетах. Ее рассуждения о еде вызывали у меня желудочные колики. Подруга не ела ни хлеба, ни сала, ни масла, ни орехов, ни конфет, ни пирожных. Короче, ничего вкусного и питательного. Она знала, сколько калорий содержится в фунте хлеба и за какое время их можно израсходовать лежа, сидя, стоя, занимаясь физическим тяжелым трудом. Чем сытнее был продукт, тем омерзительнее он казался моей подруге. Овощи и те ей не угодили. От фасоли, картошки и гороха она шарахалась, как упырь от креста. Единственным продуктом, не вызывающим у Вельки опасений, были яблоки. Она поглощала их в любом количестве, в любое время суток. И сочный хруст нередко будил меня посреди ночи. Я вовсе не считала Вельку такой уж толстой. Напротив, она оказалась мне очень даже ладненькой, но подруга не поддавалась убеждению. «Да, тебе легко говорить, у тебя нет проблем с излишним весом», уныло тянула она, ежевечерне измеряя талию куском старой тесьмы. Излишним весом она считала все за вычетом скелета. Я не понимала, как можно завидовать наглядному пособию по анатомии. Жадно вылизывая тарелку после двух порций жареной картошки с салом, я старалась не смотреть на вареную морковь, основу Велькиного рациона. Диета «три морковки на обед, две на ужин, одна на завтрак» себя не оправдала, если не считать сыпи на лице подруги, что было воспринято ею как добрый знак. Дескать, из организма начинают выводиться шлаки. Потом пришел черед диеты из капустного салата. За ней грянуло сыроедение и раздельное питание. Раздельное в прямом смысле слова, ибо я готовила для себя отдельно, а Велька пила простоквашу и читала мне фигуру спасительной проповеди. Самое худшее было впереди. Какой-то мерзавец рассказал моей подруге о диете из вареной речной рыбы, после которой Велька заперлась в туалете на 3 часа и вышла оттуда изрядно похудевшая, побледневшая и с черными кругами под глазами. Она была в восторге, но повторить эксперимент так и не решилась. Отдавая должное куриной ноге, я отстраненно наблюдала, как Велька перебирает и сортирует бумаги, беспорядочной грудой, сваленной на ее кровати. Сессия пронеслась над нашими головами, как ураган над молодым лесом. Кто-то сломался и был отчислен, кто-то согнулся на пересдачу, но большинство выстояло и наслаждалось кратковременной передышкой, отринув с глаз долой осточертевшие конспекты. Часть бумаг Велька испепеляла на месте, часть складывала в стол, кое-что откладывала в сторонку, чтобы пересмотреть на досуге. Когда сдавленный хрип привлек мое внимание, было поздно. Велька успела ознакомиться с моим последним шедевром. Сразу оговорюсь, от переизбытка изобразительных способностей я никогда не страдала, и сей холст явился наглядным тому подтверждением. С самого начала было ясно, что столь масштабная работа мне не по силам, но посетившее меня вдохновение настойчиво требовало выхода, желая увековечить мой смертный бой с дагестским чудовищем. Из всей местности мне бесспорно удался лишь фонтан, бесформенная куча на заднем плане. Деревья и кусты напоминали, отродясь, неполотую морковную гряду, облыжная мостовая превратилась в беспорядочную россыпь глыб, по которым, словно горные козлы, резво скакали главные действующие лица. Мой противник смахивал на плохо затертую кляксу, пронзенную шпилькой с зубами и производящую удручающее впечатление. Сейчас, промучившись над автопортретом, я сдалась, решив, что смена персонажа пойдет картине на пользу, и заменила жуткую раскоряченную бабу на нечто, призванное изобразить Лена. Не знаю, как мне это удалось, но вампир и оборотень вышли на одно лицо. Лица героев были моим слабым местом, и, пытаясь достичь максимального сходства с оригиналами, я протерла холстину до дыр.
«Вольха, ты же обещала больше не рисовать!» Укоризненно сказала Велька, не в силах оторвать взгляд от шедевра.
Стенгазета, оформить которую мне поручили в позапрошлом году, вызвала необычайный интерес у широкой публики. Весть о последнем номере «Вестника чародейских наук», досель пылившемся у дверей учительской в гордом одиночестве, мигом облетела всю школу. Номер был приурочен к международному празднику чародеев и посвящен наставникам, основателям школы. В кои-то веки ВЧН имел грандиозный успех. Каждый адепт счел своим долгом ознакомиться с краткими биографиями, а пуще того с поясными изображениями маститых волшебников. Наставники, не попавшие в их число, облегченно вздыхали, позволяя себе короткие несдержанные смешки, переходящие в громовой хохот. Первый урок был сорван. Восторженные зрители не расходились, а толпа все пребывала. Прибежал даже учитель. Но собственный портрет, размещенный на первой полосе, ему чем-то не понравился. Сорвав со стены труд моих бессонных ночей, он и задрал его в мелкие клочки, и, не слушая дружных возгласов в защиту талантливой абстракционистки, влепил мне кол по поведению.
«Обещала, но музе не прикажешь», — сказала я, отобрала у Вельки историческое полотно, свернула его в трубку и спрятала под кровать. «Муза этот кошмар не пахнет», — ответила Велька. — Я думаю, тебе не стоит есть так много на ночь.
От лекции по гигиене питания меня спас Важек, материализовавшийся посреди комнаты в обнимку с огромным индюком из сине-черного цвета. Голова птицы безвольно болталась на тонкой голой шее.
— Вот, закусь добыл, — гордо сообщил парень. — Где ты его украл? — строго спросила Велька.
Важек понес какую-то чушь. В его рассказе кишмя кишели драконы и вурдалаки, старушки-оборотни, кладбища, живые и не очень мертвецы, битва насмерть, искусно воспроизведенные хрипы, захватывающая погоня Важека за бесами и бесов за Важеком, короли и рыцари, в которые его якобы посвятили, а в придачу пожаловали дохлого индюка. На середине жуткого повествования в комнату зашел Енька. Высокий костлявый парень немного послушал, хмыкнул и вальяжно развалился в кресле качалки. Черный кот Барсик, школьный талисман, воровато проскользнул в приоткрытую дверь и вспрыгнул Еньке на колени. «В любом случае, птичку не воскресить», — философски заключил Важек. «Кто за ее возврат законному хозяину? Кто воздержался? Тот и же. Нате, ощипывайте». Мы с Велькой впились в индюка, как две моли. В воздухе закружились перья. Черный кот, перевернувшись на спину, азартно подбивал их когтистыми лапками. «Его надо ошпарить», — советовал Важек, увиваясь вокруг нас, но не принимая посильного участия. «Вскипятить воды и обдать».
«Дверь лучше закрой», — сказала я. «Я зачарую». «Ни в коем случае! Это может привлечь нездоровое внимание кого-нибудь из магистров. Швабры подопри».
Ощипанный индюк уменьшился вдвое, оказался нездорового голубоватого цвета. У меня зародилось страшное подозрение, что какая-нибудь сердобольная бабулька позволила птичке умереть своей смертью, а затем выкинула в крапиву, а Важек подобрал.
«Ничего, обмажем глиной и положим в костер, а вось утушится»,
— не слишком уверенно ободрила нас Велька и задумчиво добавила.
«Тем более, что я все равно на диете».
Ближайший лесочек давным-давно был облюбован нами для шабашей, к огромному неудовольствию жителей соседней деревеньки. Пару раз они даже пытались присоединиться к нашей теплой компании с факелами, вязанками дров и потлатым священником, гнусаво возвестившим пастой об открытии сезона охоты на ведьм. В дверь деликатно постучали. Не успели мы кто тамнуть, как повеяло паленым, и Темар просочился сквозь доски и швабру. Вид у него был сияющий.
«Первая сессия без единой пересдачи!» — радостно объявил адепт, не обращая внимания на мои хмуро сдвинутые брови. «Ох, отметим же мы!»
«Да уж, представляю», — понимающе вздохнула Велька. «Помнится, после обмывания не столь удачной прошлой сессии школу заполонили скачущие по стенам мракобесы, материализованные тобой под воздействием 10 жбанов эльфийского пива. И Как в тебя столько влезло?»
«А, ерунда. В полночь общий магический слет на ристалище перед завтрашним праздником урожая. Все наставники уйдут туда, даже учитель и вахтер, которого сменит какой-нибудь гыр из наших, а остальным будет не до мракобесов. От избытка чувств мы все частенько пользовались троллями и ругательствами. Ну, без перевода, естественно». В дверь снова постучали, но не вошли. «Вольху редную, к директору, немедленно!» — зычно возвестил голос дежурного по этажу. Я торопливо запихала в рот остатки помидора, кое-как счистила перья с брюк и отправилась на заклание. Друзья проводили меня сочувственными взглядами. Дверь учительская была приотворена, и дребезжащий голос учителя я услышала еще в начале коридора.
«Аумит, это форменное безобразие! Слышите? Безобразие! Школа еще не видела подобного беспредела. И как я могу призвать к порядку адептов, если наставники вроде вас ежечасно подают им такой пример, словно здесь не школа магов, а стойбище троллей? Только что, проходя по второму этажу, я слышал грязную площадную ругань из женской уборной». «Нет, я не собираюсь цитировать, хоть мне и очень хочется. Мало того, репутация школы не успевает оправиться от одного ЧП, как разражается другое. Не далее, как на прошлой неделе, пифа и семикурсница предсказала землетрясение в северных провинциях и растрезвонила о нем по всему городу. Девушка ошиблась, и мне пришлось срочно связаться с магами-северянами, чтобы чуть ли не на коленях умолять их устроить маленькое показательное землетрясение для поддержания авторитета школы. У меня тут проблемы государственной важности, а вы лезете со своей капустой. Вы что, хотите, чтобы я сам ее врубал? Да будь она хоть трижды селекционная. Хватит того, что я ее сажал по весне. Возьмите десяток старшекурсников, корзины и уберите ее в кладовую».
Гневный монолог учителя ни разу не перешел в диалог. Аумит виновато улыбался в рыжую бороду, опустив долу хитрые глаза. Ранней весной директор издал приказ о снабжении адептов школы продуктами питания за счет ведения натурального хозяйства на пустошных землях. Никто из наставников и адептов не проявил должного энтузиазма. Помидоры не взошли, картошка подмерзла, огурцы выклевали галки, но капуста прижилась и стала нашей головной болью. Мы возлагали большие надежды на гусениц и тлю, но и им селекционная капуста оказалась не по зубам. Ее не вымыли дожди, не высушило солнце, не побили заморозки. Она выросла большая-пребольшая, как в сказке про репку. Теперь ее надо было убрать, но как? С уроков нас ради нее не снимали, а после уроков нам было не до капусты.
«Ага, вот и она!» Учитель ткнул в мою сторону длинным костлявым пальцем. «Магистр, оставьте нас!» «И чтобы я больше не слышал от вас ни о какой капусте!»
Аумит пожал плечами и исчез. Дверь за моей спиной захлопнулась сама собой. Запор с треском упал на крючья. Я вздрогнула от неожиданности. Наверное, то же самое чувствует мышь, угодившая в мышеловку. Учитель не торопился с расправой. Возмущенно сопя, он складывал в тубу свитки, беспорядочно разбросанные по столу. «Присаживайтесь», — коротко бросил учитель, аккуратно прилаживая крышку тубы.
«Спасибо, я постою», — сказал я.
«А я сказал, садись», — рявкнул учитель, с треском швыряя тубу в ящик стола.
Туба была аршинной длины и толщиной с мое бедро, а в ящике не уместился бы и учебник по отравоведению, но туба исчезла с легким шелестом.
«Итак», — зловеще начал архимаг,
опираясь обеими руками на стол. Длинная седая борода пушистым кошачьим хвостом свернулась в кольцо на столешнице. «Вы догадываетесь, почему вы здесь?»
«Ну...» — многозначительно загнусавила я.
«Вы считаете это смешно?» — тоном судебного обвинителя вопросил учитель.
«О-о-о...» — покаянно протянула я.
«Да вы сами понимаете, что наделали?»
«Нет». На всякий случай сказала я, чтобы, упаси бог, не сознаться в чем-нибудь пока не всплывшем.
«После экзамена мы все выпили по несколько глотков», — ледяным тоном сообщил учитель. «Прежде чем... Вольха! Это низко и недостойно мага. Да, я оценил вашу изобретательность, но неужели вы не могли отыскать более приличную жидкость?»
«У-у-у-у», — всхлипнула я.
Передразнил меня учитель. «Ну и что мне с тобой делать? Отчислить? Вольха, ты же умная девушка, у тебя такие выдающиеся способности. Неужели ты не...»
Я украдкой перевела дух, но, хвала богам, пронесло. Учитель перешел на «ты». Значит, карцер отменяется. Подозрительно, но приятно. Очень не хотелось бы пропустить ночное запекание синей птицы. А вот пространного нравоучения избежать не удалось.
Учитель мерил комнату шагами, как кузнец в каменном мешке, цитировал Рована Венценосного, пророка Овсюга, указывал на портреты магов, основателя школы, уговаривал, убеждал, отчитывал, надеясь разбудить в моей душе все доброе, чистое и светлое, чего там отродясь не ночевало. Я рассеянно кивала, прикидывая, хватит ли 5 кладней на новую шубку. Старая совсем облезла, а до зимы рукой подать. В висках запульсировала кровь. Старый маг пытался телепатически выяснить степень моего раскаяния. Я охотно подыгрывала ему, задумавшись о своем нехорошем поведении. И тут учитель прекратил челночное основание по комнате, повернулся на каблуках и уставился на меня с таким растерянным выражением лица, словно увидел ораву зеленых мракобесов с радостными воплями, скачущих по моей голове.
«При чем здесь кровельное железо?» — испуганно переспросил он.
«Что?» — остолбенела я. «Какое железо?» «Зачем тебе понадобился пуд кровельного железа?»
«Ничего подобного», — обиделась я. «Я полна стыда и раскаяния, сожалею о своей загубленной жизни и желаю справиться».
«Сними его немедленно!» — грозно потребовал учитель.
«Кого?»
Я посмотрела через плечо, пытаясь выяснить, не пришпилено ли что к моей спине.
«У тебя есть какой-то талисман, искажающий мысли. Отдай мне его сию секунду, а не то хуже будет».
Я никогда не носила украшений, будь то кольца, браслеты или цепочки. Не потому, что не любила, просто у меня их никогда не было. Как не было человека, который мог бы мне их подарить. А вампир был. Я недоверчиво нащупала под рубашкой простой кожаный шнурок и, помедлив, сняла талисман и вложила в открытую длань учителя. Я боялась, что маг сунет талисман в один из своих бесчисленных ящиков и выпроводит меня со словами: «После окончания школы заберешь». Но ничего подобного не последовало. Учитель задумчиво изучил камень на свет, взвесил на ладони и вернул мне.
«Подарок Аркатура?»
«Кого?» «А, да, Лёна. Да, его. А этот камень действительно обладает волшебными свойствами?»
«И не только». Гнев учителя как рукой сняло. Отвернувшись к окну, старый маг задумчиво изучал поросший люпинами пустырь. «В любом случае, я попрошу тебя не надевать его, когда я тебя вызываю».
«Обещаю, учитель. Я могу идти?»
«Да, нет. Еще кое-что. У тебя есть возможность искупить свою вину. Я назначаю тебя стражем ворот в канун праздника урожая».
«Да смилостивятся надо мной боги!» Возвратившись в комнату, я продолжала рассеянно подбрасывать талисман на ладони, и Велька его сразу заметила. «Это что? Ну покажи, не будь жадиной. Парень подарил». Я неопределенно пожала плечами, но камень отдала.
«А, авантюрин, дешевка», — презрительно заметил Тимар, выхватывая шнурок с камнем и после короткого осмотра бросая его Еньке.
«Сам ты дешевка», — возмутилась Велька, отвешивая ему за трещину. «Много ты понимаешь, это же подарок, причем от воздыхателя, ему вообще нет цены».
«Да тут что-то написано», — запасливый Еня вытащил из кармана увеличительное стекло, и мы столкнулись лбами над талисманом. Камушек подвесок был обточен в форме волчьего клыка, охваченного в основании серебряной шапочкой, что придавало ему некоторое сходство с заостренным желудем. Хвостик заменяло маленькое колечко, сквозь которое продевался шнурок. Шляпка-то привлекла ей на внимание. По серебряному ободку тянулась тончайшая гравировка, вязь непонятных рун, одновременно похожих на эльфийские и на гномьи. Мне показалось, что некоторые из них я уже видела в Дагевской пещере. Одну при входе и еще парочку в гексаграмме ведьминого круга. Все-таки одну знакомую руну мы нашли. Смерть.
«Ничего себе подарочек», — хохотнул Тимар.
«Главное, жизнеутверждающий».
«Может, имелось в виду любовь до смерти?» — мечтательно предположила Велька, заводя глаза к потолку.
«Тоже хорошая штука», — согласился адепт. «Был у древних такой обычай — хоронить живую жену вместе с почившим супругом».
«А жена не возражала?»
«Возражала, но недолго», — зловеще буркнул Тимар.
«Теперь, Волька, ты должна на него молиться, не дай бог чего». «Тимар, а ты веришь в пророчество?» — спросила я, вешая амулет на шее.
«Смотря чьи».
«Ну, скажем, Рионы».
«Тю!» — присвистнул Тимар. На 5-м курсе она предсказала конец света, который не состоялся по техническим причинам.
«Не скажи», — возразил Важик, — «Риона — способная девушка. Магистр Брувс ее очень хвалил».
«А кстати», — вспомнил Енька, — «чего от тебя хотел учитель?»
Я почувствовала настоятельную потребность присесть.
«Поздравьте меня, ребята. Я и есть тот гхыр, который будет сторожить ворота школы в канун праздника урожая».
«О, нет!» — дружно застонали адепты.